Раз в месяц, не чаще, я случалось ездила за какими-то покупками в центр. Я не модница, вы могли это заметить.
Вы никогда не ездили к родным?
У меня только мать и сестра в Конкорно. И надо было случиться этому ложному вызову, чтобы я их навестила. Мегре явно что-то беспокоило.
Не было ли какого-то определенного дня, когда было точно известно, что вы уйдете?
Теперь она напряглась, стараясь понять его мысль, чтобы ответить. Нет. Если, разумеется, не считать день, когда я стираю.
Здесь вы белье не стираете.
А где же здесь это делать? За водой надо ходить наверх. И повесить сушиться белье в мастерской я не могу, а внизу оно не высохнет. Летом раз в неделю, зимой раз в две недели я хожу в плавучую прачечную на Сене.
В каком месте?
Сквер Вергалан. Знаете, как раз под новым мостом. Я за полдня справляюсь. А на следующее утро иду за бельем, оно уже сухое, можно гладить.
Мегре явно расслабился. Он курил свою трубку с гораздо большим удовольствием. Во взгляде появилась живость. Короче говоря, раз в неделю летом, раз в две недели зимой Франц оставался один.
Но не целый день.
Вы ходили в прачечную утром или после обеда?
После обеда. Пыталась ходить утром, но мне это неудобно из-за дел по хозяйству и готовки.
У вас есть ключ от дома?
Естественно.
Вам часто случалось им пользоваться?
Что вы хотите этим сказать?
Случалось ли вам, приходя, не заставать мужа дома?
Очень редко.
Но это было.
Кажется, да. Да, точно.
Не так давно?
Видимо, она тоже подумала об этом, потому что ответила не сразу. В ту неделю, когда я уезжала в Конкорно.
В какой день недели вы стираете?
Понедельник.
Он намного позже вас пришел?
Нет, может быть, через час.
Вы спросили его, куда он ходил?
Я его никогда ни о чем не спрашиваю. Он свободен. Не мне задавать ему вопросы.
Вы не знаете, уходил ли он из квартала? Вы не беспокоились?
Я как раз была у двери, когда он вернулся. Я видела, как он сошел с автобуса на углу улицы Франбуржуа.
С автобуса из центра или от площади Бастилии?
Из центра.
Насколько я могу судить по фотографии, братья примерно одного роста.
Альфред кажется более худым, потому что у него лицо тонкое, а фигура довольно плотная. Лицом они не похожи, только что оба рыжие. А вот со спины сходство просто поразительное, мне даже случалось их путать.
Как был одет Альфред, когда приходил к вам в последний раз?
Я же говорила по-разному.
Как вы думаете, ему случалось занимать у брата деньги?
Я думала об этом, но это мне кажется маловероятным. При мне, во всяком случае, нет.
А в последний раз он не в синем костюме был?
Она посмотрела ему в глаза. Она поняла. Я почти уверена, что на нем было что-то темное, но скорее серое, а не синее. Знаете, когда постоянно живешь при искусственном свете, на цвета перестаешь обращать внимание.
Как вы распоряжались деньгами, ваш муж и вы?
Какими деньгами?
Он вам каждый месяц выдавал деньги на хозяйство.
Нет. Когда они у меня кончались, я ему говорила.
Он никогда не протестовал.
Она слегка покраснела. Он рассеянный. Ему всегда казалось, что он мне накануне дал деньги. И тогда он говорил, как, еще?
А на собственные ваши расходы, на платье и шляпки?
Знаете, я так мало трачу.
И она начала сама задавать ему вопросы, будто давно ждала этого случая.
Послушайте, господин комиссар, я не очень образованная, но не так уж глупа. Меня расспрашивали вы и журналисты, не считая продавцов и жителей квартала. Молодой человек, играющий в детектива, даже остановил меня на улице и зачитал список вопросов, заготовленных у него в блокноте. Скажите мне честно, вы думаете, что Франц виновен?
Виновен в чем?
Вы прекрасно знаете, о чем я. В том, что он убил человека и сжег его труп в печке.
Он задумался.
Можно было сказать что угодно, но он хотел быть искренним.
Я пока ничего не знаю.
В таком случае, почему его держат в тюрьме?
Во-первых, это решаю не я, а следователь. А потом, нельзя не считаться с тем, что все вещественные улики против него». «Зубы?» — мгновенно сиронизировала она. «Главное — пятна крови на синем костюме. И не забудьте про чемодан, который исчез».
«И которого я никогда не видела».
«Это не имеет значения. Другие-то видели?» «Во всяком случае, инспектор его видел. И еще тот факт, что вас телеграммой отправили в Конкорно на это время». «Добавлю между нами, что я предпочел бы оставить вашего мужа на свободе. Но теперь очень бы подумал, стоит ли отпускать его. Для его же собственного блага. Вы же видели, что вчера произошло?»
«Да, я сейчас об этом и думаю».
«Виновен он или нет, но, похоже, он кому-то мешает».
«Почему вы принесли мне фотографию его брата?»
«Он, вопреки тому, что вы о нем думаете, довольно опасный преступник».
«Он убийца?»
«Это маловероятно. Такого типа люди редко становятся убийцами. Но его разыскивает полиция 3 или 4 стран. Больше 15 лет он живет воровством и грабежами. Вас это не удивляет?»
«Нет».
«Вы подозревали об этом?»
«Когда Франц сказал, что его брат несчастный человек, я поняла, что он употребил слово «несчастный» не в обычном смысле. Вы думаете, Альфред способен украсть ребенка?»
«Говорю вам еще раз, я ничего об этом не знаю. Да, кстати, вы уже слышали о графине Панетти?»
«Кто это?»
«Очень богатая итальянка, которая жила в Кларидже».
«Ее тоже убили?»
«Возможно, но не исключено, что она просто хорошо проводит время на карнавалах Ниццы или в Канне. Я буду знать это сегодня вечером. Я хотел бы еще раз взглянуть на книгу расчетов вашего мужа».
«Идемте, у меня куча вопросов к вам, а сейчас ничего не могу вспомнить. Когда вас нет, я все помню. Надо записывать, как тот молодой человек, который изображает детектива».
Она пропустила его вперед по лестнице, затем взяла толстую черную книгу, которую полиция уже изучала 5 или 6.
В самом конце книги был список всех старых и новых клиентов переплетчика в алфавитном порядке. Фамилия Панетти там не фигурировала, Кринкера тоже.
Стивельс писал убористо, какими-то рубленными буквами, нализавшими друг на друга, и совсем странно писал «Р» и «Т». «Вы никогда не слышали фамилию Кринкер?»
«Во всяком случае, я такое не помню. Видите ли, мы целый день вместе, но я не чувствую себя вправе задавать ему вопросы. Вы, господин комиссар, похоже, забываете, что я не такая, как все. Вспомните, где он меня нашел. А сейчас, во время нашего разговора, мне пришла в голову мысль, что он так поступил, помня, кем была его мать».
Мегре, словно перестав слушать Фернанду, быстрыми шагами подошел к двери, резко распахнул ее и схватил Альфанси за шиворот верблюжьего пальто. «Ну-ка, поди сюда. Ты опять за свое? Ты что, решил с утра до вечера по пятам за мной ходить?»
Альфанси пытался хрохориться, но комиссар крепко держал его за ворот и тряс как куклу.
«Что ты здесь делаешь, изволь сказать?»
«Я ждал, когда вы уйдете».
«Чтобы надоедать бедной женщине?»
«Это мое право, раз она соглашается принимать меня».
«Чего тебе надо?»
«Спросите об этом господина Леотара».
«Леотар или не Леотар, предупреждаю. Увижу, что ты продолжаешь за мной следить. Засажу по статье «Особый вид бродяжничества». Слышишь?»
Это не было пустой угрозой. Мегре знал, что женщина, с которой жил Альфанси, большую часть ночей проводит в кабачках Монмартра и, не раздумывая, отправляется затем в отели с иностранцами. Когда Мегре вернулся к Фернанде, ему будто полегчало. В окно был виден силуэт бывшего инспектора, удаляющегося под дождем в сторону площади Вагезов.
«Что за вопросы он вам задает?»
«Всегда одни и те же. Он хочет знать, о чем вы спрашивали меня, что я вам отвечала, чем вы интересовались и какие вещи рассматривали».
«Я думаю, он вас теперь оставит в покое».
«Вы полагаете, что господин Леотар вредит моему мужу?»
«В любом случае, пока нам ничего другого не остается, как позволить ему продолжать делать то, что он делает».
Ему пришлось снова спуститься вниз. Он забыл фотографию Мосса на кухонном столе. Выйдя из переплетной, он не поехал на набережную Орфевр, а перешел через улицу и заглянул к сапожнику.